Глава 12. Гонение церкви Иродом, убиение Иакова, заключение в темницу Петра и чудесное его освобождение. Стихи с 1 по 18. Смерть Ирода в Кесарии. Стихи с 19 по 23. Возвращение Варнавы и Савла в Антиохию. Стихи 24 и 25. Стих 1. В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло. В то время, то есть пока Варнава с Савлом исполняли поручение Антиохиян. Ирод-царь. Это был именно Ирод Агриппа I, сын Аристовула и Вероники, внук Ирода так называемого Великого, искавшего убить Господа по его рождении и вместо него избившего вифлеемских младенцев. Племянник Ирода Антипа Галилейского, убийцы Иоанна Крестителя. Такова эта семья убийц, окровавивших свои руки самую драгоценную для христианского мира кровью. Родившись около 10 года до Рождества Христова, Ирод Агриппа воспитывался в Риме. По восшествии на престол Калигулы получил от него тетрархию умершего дяди своего Филиппа и тетрархию Лисания с титулом царя. Вскоре он объединил под своим владением и тетрархию другого дяди своего Ирода Антипы. Наконец, Клавдий Кесарь, преемник Калигулы, присоединил к его владениям и Иудею с Самарией, так что он, подобно деду, владел всею Палестиною. Причем отдельной прокуратуры римской над Палестиною уже не было. Умер в 44 году по Рождестве Христовом, процарствовав не более 4 лет, после чего Иудея снова была обращена в римскую провинцию. Поднял руки, чтобы сделать зло, или заключением в темницу, или телесными наказаниями, или другими жестокими мерами, до убийства включительно, пример чего указывается далее. Стих 2. «И убил Иакова, брата Иоаннова, мечом». Иаков, брат Иоанна Богослова, Зеведеев, был второй мученик христианский, на котором точно исполнилось предсказание Господа. Дополняя краткое известие деописателя о его мученической кончине, церковное предание говорит, что обвинявший апостола сам обращен был ко Христу обвиняемым и вместе с ним сподобился мученической кончины. Климент Александрийский у Евсевия в церковной истории, Четий Минеи от 30 апреля. Так восклицает святой Златоуст: «Уже не Иудеи и не Синедрион, но царь поднимает руки, чтобы сделать зло. Это высшая власть, тихчайшая брань, тем более, что была в угодность Иудеям». Стих 3. «Видя же, что это приятно Иудеям, вслед за тем взял и Петра, тогда были дни опресноков». Тогда были дни опресноков. Дни опресноков начинались со дня Пасхи и продолжались 7 дней. Если Ирод обычно пребывал в Кесарии, резиденции тогдашних иудейских правителей, то упоминание о днях опресночных дает понять, что для гонения на христиан и заключения Петра к удовольствию иудеев Ирод воспользовался своим пребыванием в Иерусалиме на празднике Пасхи. Как бы то ни было, низкая расчетливость, руководившая им, была такова, чтобы своими действиями угодить как можно большему числу народа. Вполне по-иродовски и достойны тех, кому это делалось в угоду. Стих 4. «И, задержав его, посадил в темницу и приказал 4 четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу». 4 четверицам воинов, то есть 4 сменам, по 4 человека в каждой. Такая усиленная охрана полагалась лишь особо важным преступникам, а в данном случае она сослужила свою службу совсем не так, как ожидалось, ибо чем тщательнее была стража, тем более удивительно обнаружение силы Божией, пишет Феофилакт. Намереваясь после Пасхи. В праздник, и притом такой великий, как Пасха, непозволительно было осуждать на казнь. А потому Ирод Агриппа хотел осудить Петра по окончании праздника. вывести его к народу для торжественного публичного суда, осуждения и смертной казни. Любитель зрелищ, воспитавшийся на кровавых зрелищах римских, царь хотел сделать народное зрелище и из осуждения и казни первоверховного апостола. Стих 5. «Итак Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу». «Между тем церковь прилежно молилась о нем Богу». Замечание дает понять, что чудесное освобождение апостола было даровано особенно по молитве за него церкви. Они, то есть верующие, находились теперь в самом опасном положении. Их устрашало и то, что тот, Иаков, убит, и то, что этот, Петр, посажен в темницу. Но они не возмущались, не производили смут, а обратились к молитве, прибегли к этой непреоборимой поборнице, пишет Златоуст. Стих 6. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. В ту ночь, то есть перед тем днем, когда Ирод хотел судить Петра, Петр спал между двумя воинами, прикованный к ним двумя цепями, как полагалось, усиленную охраною. Стих 7. «И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал: „Встань скорее“, и цепи упали с рук его. Свет осиял темницу, фос элампсен энто и химати, по-славянски «свет, воссияя в храмине», может быть, не во всей темнице, а, собственно, в том отделении ее, где спал Петр. Сон Петра в такие тревожные минуты был настолько крепок, что лишь толчок мог разбудить его. «Видишь, — говорит Златоуст, — Петр спит, не предается ни унынию, ни страху. В ту самую ночь, как хотели его вывести на смерть, он спал, предав все Богу». Стих 8. «И сказал ему ангел: „Опояшься и обуйся“. Он сделал так. Потом говорит ему: „Надень одежду твою и иди за мною“». Стих 9. Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Стих 10. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собою отворились им. Они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. Стих 11. Тогда Петр, придя в себя, сказал: «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский». «Опояшься и обуйся». Для того повелевает ему опоясаться и обуться, чтобы и этим внушить ему, что это не привидение, чтобы он воспрянул от сна и убедился, что это истина. Для того тотчас же и цепи упали с рук его, и сказано было: «Восстань вскоре». Это слова не смущающего, но убеждающего не медлить, говорит Златоуст. Стих 12. «И, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились». Иоанна, называемого Марком, который потом сопровождал Варнаву и Савла в Антиохию. Существует несколько различных преданий об этом Иоанне Марке. По одним он одно лицо с евангелистом Марком и Марком-племянником Варнавы. Другие отличают его и от святого Марка, и племянника Варнавы, чети именея от 4 января. Третьи, отличая от святого Марка, считают племянником Варнавы, чети именея от 11 июня, жития апостола Варнавы. Это разногласие, конечно, не может говорить против полной исторической достоверности, повествуемого в настоящем месте книги Деяний. Стих 13. Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка именем Рода. Стих 14. И, узнав голос Петра, от радости не отворила ворот, но, вбежав, объявила, что Петр стоит у ворот. Стих 15. А те сказали ей: «В своем ли ты уме?» Но она утверждала свое. Они же говорили: «Это ангел его». «В своем ли ты уме?» По-гречески «мэни», по-славянски «беснуешься ли», то есть «безумствуешь». Настолько казалось удивительным и невероятным сообщаемое. «Это ангел его». Как всегда бывает в случаях растерянности, пред чем-либо маловероятным и необъяснимым, стараются подыскать объяснение совершающемуся не менее трудное и чудесное и столь же мало объясняющее возможность невероятного. Учение об ангеле-хранителе и руководителе спасения каждого человека могло основываться и подтверждаться на учении Господа об ангелах-младенцев. Известно это учение и апостолу Павлу. Стих 16. «Между тем Петр продолжал стучать. Когда же отворили, то увидели его и изумились». Когда отворили, уже не одна служанка, а все собравшиеся устремляются к пришедшему и отворяют ему двери. Стих 17. «Он же, дав знак рукою, чтобы молчали, рассказал им, как Господь вывел его из темницы, и сказал: «Уведомьте о сём Иакова и братьев». Потом, выйдя, пошел в другое место. «Уведомьте Иакова», то есть предстоятеля церкви Иерусалимской, брата Господня, «и братьев», то есть остальных верующих, для их успокоения. «Пошел в другое место», что требовалось благоразумную осторожностью и вполне согласовалось с наставлением Господа. «Не искушал Бога и не подвергал сам себя опасности, ибо и это они делали только тогда, когда им было повелеваемо», пишет Златоуст. Существует древнее предание, что Петр был в Риме в первые годы царствования Клавдия. Если так, то удобнейшим временем к такому путешествию Петра было именно рассматриваемое время. Это было, по всей вероятности, в 44-й год по Рождестве Христовом, после Иудейской Пасхи, в 4-й год царствования Клавдия. О Петре после сего удаления в другое место не упоминается деописателем до самого апостольского собора. В течение этого времени, несколько лет, он вполне мог совершить предполагаемое путешествие и в целях лучшей безопасности и в удовлетворении своей ревности, увлекшей его проповедовать Христа в самом центре жизни тогдашнего мира. Стих 18. «По наступлении дня между воинами сделалась большая тревога о том, что сделалось с Петром». Стих 19. «Ирод же, поискав его и не найдя, судил стражей и велел казнить их. Потом он отправился из Иудеи в Кесарию и там оставался». Отправился в Кесарию, обычную тогда резиденцию римских правителей Иудеи. Праздник Пасхи окончился, и он мог оставить Иерусалим. Притом ему и неудобно было теперь оставаться в Иерусалиме. Ему должно было быть стыдно пред той частью народа с Синедрионом во главе, которую он только что так обнадежил даровым зрелищем казни апостола. Стих 20. «Ирод был раздражен на Тирен и Сидонин. Они же, согласившись, пришли к нему и, склонив на свою сторону власта, постельника царского, просили мира, потому что область их питалась от области царской». Описывая смерть Ирода непосредственно за рассказом об освобождении Петра, деописатель имеет в виду представить эту смерть как Божию казнь Ироду за гонение Церкви Христовой. Ирод был раздражен, по какой причине неизвестно. Власта постельника царского. Тон эпи ту китонус ту басилеус. Главного служителя при особе царя, хранителя его жизни и сокровищ. Такие служители очень часто делались и высшими сановниками государства, пользуясь большим влиянием на царя и государственные дела. Просили мира, нарушенного раздражением, дружественных отношений, особенно необходимых ввиду угрожавшего голода, как пишет Златоуст. Большую часть зернового хлеба финикийне получали из Палестины, будучи сами преимущественно торговым, а не земледельческим народом. Поэтому Ирод без войны мог весьма навредить им, что и вынуждало их просить его о мире. Стих 21. В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним. Стих 22. А народ восклицал: «Это голос Бога, а не человека». Стих 23. Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он, быв изъеден червями, умер. Прием послов происходил в особо назначенный день в торжественной публичной аудиенции. Одевшись в царскую одежду, по сказанию Флавия, вытканную из серебра. Иудейский историк Иосиф Флавий довольно подробно рассказывает об обстоятельствах смерти Агриппы с некоторыми подробностями и отличиями при общем сходстве с деописателем. Так царь по Иосифу присутствовал в Кесарии на играх в честь кесаря. В один из дней этих игр вполне мог состояться и прием послов царем. Его великолепные сребротканые одежды блестели на солнце ослепительным сиянием. Это и давало льстецам повод к самым неумеренным похвалам, в которых они называли его Богом и вверяли себя его милости. Феон просагуревандес. Царю, по-видимому, была по сердцу такая низкая лесть, что тотчас же и не замедлила навлечь на него гнев Божий. Увидя над собою филина, он впал в суеверный страх и вместе почувствовал такую жестокую резь в животе, что на руках отнесен был немедленно во дворец, где после пятидневных мучений скончался. Страх Агриппы пред филином объясняется тем, что в Риме Агриппе было сделано одним авгуром предсказание, что он умрет, когда увидит во второй раз над собою филина. Когда это последнее случилось, Агриппа заболел, с ужасом вспомнив о предсказании. Это объяснение не устраняет другого, более серьезного у деописателя, который причину и начало болезни полагает в невидимом поражении Ирода ангелом. Не противоречат оба рассказчика и в указании продолжительности Иродовых мучений. Иосиф, прямо указывая 5 дней, а Лука, выражаясь менее определенно, будучи изъеден червями, умер. Рассказ о смерти Ирода важен своей хронологической датой, 44 год, позволяющей определять время собственно христианских, предшествовавших и последовавших событий. Стих 24. «Слово же Божие росло и распространялось». Стих 25. А Варнава и Савл по исполнении поручения возвратились из Иерусалима в Антиохию, взяв с собою Иоанна, прозванного Марком.